В гостях у нас сегодня экстрасенс Александр Литвин. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить о партнерстве и любви, но по традиции нашей программы, прежде чем мы начнем обсуждать эту животрепещущую для многих тему, я попрошу вас, Александр, немножечко рассказать о себе. Как, при каких обстоятельствах у вас проявился необычайный дар экстрасенсорики, как это произошло?
Ну, все достаточно просто. Я родился с такой... Не скажу, что это особенность. Я считаю, что это, в принципе, присущее чувство каждому, как осязание, обоняние, зрение, слух. Более того, я считаю это определенным рудиментом, атавизмом. Дело в том, что эволюция сделала очень серьезный и быстрый скачок, и люди забыли то, что могли делать когда-то. Когда-то люди должны были прислушиваться к себе, у них не было оружия, они не знали железа, они еще не могли до конца понять, что из камня можно сделать какое-то кресало или какой-то каменный нож, и при этом полагались на свою интуицию. Они шли по лесу и ощущали эту опасность. Там есть зверь, там его нет, лучше пройду этим путем или этим. Но в процессе эволюции, когда появилось оружие, когда появилась возможность, не заглядывая внутрь себя, защититься, когда появился социум, когда один человек исполнял функции охраны, другой человек исполнял функции добытчика, третий исполнял какие-то другие функции, вот, интуиция со временем стала падать. Падать очень существенно, и вот на сегодняшний день мы видим то, что основная масса людей не умеет прислушиваться к себе, не хочет прислушиваться к себе. И мало того, многие из людей еще и декларируют то, что этого нет. И называют интуицию чувством номер 6 после осязания, обоняния, зрения и слуха. И вот, на самом деле это чувство номер 1, которое в первую очередь отвечает за нашу безопасность. Но так как мы пришли к другим способам, значит, обеспечивающим нашу безопасность, мы про этот способ забыли. Но кроме безопасности, этот способ позволяет определить многие вещи, позволяет дифференцировать, хорошо или плохо.
А можно в себе развить эту интуицию, если вот таких данных, как у вас, при рождении нет?
Дело в том, что здесь речь не идет о развитии интуиции, дело в том, что ее уровень, вот есть органы чувств, допустим, зрение можно измерить, да, единичка, хорошее зрение, там, минус 9, плохое зрение, и эти параметры, они фиксируются определенным прибором, да, это все видно, вот, а интуицию измерить достаточно сложно, допустим, я могу это делать, измерить уровень интуиции у любого человека, для меня это легко, а в принципе такого прибора нет, пока еще... Ученые в своих исследованиях до этого уровня не дошли. Но я думаю, возможно, когда-нибудь и дойдут, если будут использовать другие методы исследования.
Ну, развивать-то в себе это можно?
Вот, да, конечно, это можно развивать. По крайней мере, нужно понимать, что это есть. И это обязательное качество. Вот. Но здесь есть одна тонкость. Интуиция нам дается в наследство нашими предками. Наши предки своими эмоциями, мыслями и поступками формируют нас, формируют будущее практически. Так вот, насколько они правильно живут, настолько мы и получаем уровень интуиции. Если там все было в прошлом нормально, у нас хороший уровень интуиции, и мы движемся по жизни, казалось бы, эмпирическим путем, да, нет, методом проб и ошибок, но на самом деле все-таки при хорошем уровне интуиции мы прислушиваемся. К худу или к добру, какие-то вещи. Вот. Если уровень интуиции слабый, тогда человек не способен оказаться в нужном месте в нужное время. Он не может найти правильные слова, он не может найти правильного для себя партнера, который бы энергетически его подпитывал и никак не провоцировал на какие-то ненужные вещи. Мы не можем выбрать даже правильный цвет одежды.
Вот давайте немножечко о партнерстве поподробнее, но после того, как пообщаемся с телезрителем, у нас есть телефонный звонок. Вы готовы общаться?
Ну, давайте посмотрим, что задают.
Давайте узнаем. Мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Ирина звонит, Московская область.
Так.
Мне 54,5 года. Я вот хотела узнать, мне вот сейчас такое положение с работой. Вместо меня поставили терминал. и меня не сокращают перед пенсией, не знают, что со мной делать. Вот что со мной вообще будет? Сократят меня или оставят на работе? Или мне, может быть, вот интуиции как бы мне ничего сейчас не подсказывает? Вот что вот вы
Ирина,
мне
Ирина, а как давно эта ситуация длится в вашей жизни?
А?
Неделя, две? Как давно поставили этот терминал?
Ну, терминал вот только поставили в сентябре. И мне ничего не говорят толком, что не сокращают мне полгода до пенсии и не переводят на другую работу.
А вы ходили к руководству, вы пытались поинтересоваться?
Ну, да, говорят, будем решать.
И вы в подвешенном состоянии?
Ну, да. Вот
пока сидите дома или что-то происходит?
А?
Пока сидите дома?
Да.
Но да. Вы пытаетесь вообще найти работу? Вы хотели бы работать
Я
дальше?
Не пытаюсь, мне сказали пока сидеть дома, мы вам сообщим, когда выйти.
А в принципе, Ирина, вы готовы работать или вы ждете все-таки выхода на пенсию и готовы распрощаться с деятельностью?
Если по своей специальности, я готова. А если вот как мне там они начали предлагать бухгалтерию, я даже, в общем, не бухгалтерской работы, ничего не знаю. Даже не знаю, что делать.
И не переучиваться не хотите, да?
Переучиться. Может бы хотел, но на это время надо.
А ваша деятельность, она с чем связана?
Ну, у меня методист был в культуре, а потом кассир. А сейчас, в общем-то, вот в бухгалтерию, в бухгалтерии мне хотят приобщить.
Александр, мы можем что-то ответить?
Ну, давайте попробуем ответить. Скажите, пожалуйста, точную дату вашего рождения.
10 апреля 1957 года.
Вы работаете кассиром, да?
Да, работала кассиром. Год вот последний.
Скажите, пожалуйста, у вас был какой-нибудь педагогический вуз или техникум?
Да, педагогический. Дошкольное воспитание 4,5 года я училась.
Ну, ситуация достаточно сложная для вас. Вообще работа кассиром – это не ваша работа. У вас очень хорошая энергия проповедника. В принципе, вам нужно было и оставаться, работать с детьми. Вы можете управлять ими, у вас есть энергия власти достаточно хорошая. Можете скрупулезно делать работу. Поэтому как кассир вы, в общем-то, тоже неплохой, но… Несколько не ваша работа. Вам бы нужно администрировать и командовать. Но в данной ситуации я вам скажу, что здесь у вас будет все достаточно благоприятно складываться отношения с руководством. Я думаю, что они вас не оставят, и вы продолжите свою работу.
В этом же заведении, да?
Я думаю, что да.
Ну, то есть нужно немножечко подождать, когда ситуация это разрешится, когда руководство найдет все-таки применение Ирине какой-то.
Вы понимаете, вот исходя из ее голоса, из ее имени, из ее штрих-кода, это дата рождения, я могу сказать, что эта женщина наделена достаточно хорошей, гармоничной энергией. Она ушла, конечно, от своей истинной задачи. Вот ей нужно быть педагогом. Неважно, какие это дети, маленькие, взрослые, там, школьники или в вузе. Вот здесь была бы максимально выражена ее энергия и был бы максимально хороший результат. Но в жизни так сложилось, что она ушла от этого.
А вот. Сейчас можно что-то изменить там?
Ну, вы знаете, в 54 года...
Вы бы не советовали.
Да? Начинать работу с более взрослой аудиторией я бы и не советовал, а вот с детьми, с маленькими, вы работать можете еще долго.
Ну что ж, ответ получен. Я думаю, что Ирине есть над чем задуматься после вашего ответа. Ну а мы продолжаем общение с телезрителями. У нас есть следующий телефонный звонок. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер.
Меня зовут Галина. Я по поводу сына хотела узнать. Вот он, Дмитрий, 26 лет. Значит, 7 января год рождения. Хотела узнать по поводу... Вот он работает в банке. Вот, но у него не особо ему там нравится, вот вообще, может быть, не знаю, вы там увидите как-то, в каком направлении ему вообще, он закончил экономической, вот.
А откуда вы к нам звоните,
Галина? Москва.
Из Москвы.
Скажите, пожалуйста, его имя и точную дату рождения.
Дима, 7 января 85 года.
Вы знаете, работа в банке для этого человека не совсем хорошая. Очень много энергии движения, парню нужно двигаться, а он сидит там как привязанный.
Да,
вот. Поэтому это не его работа, и я бы рекомендовал ему работу, связанную прежде всего с командировками. Ему обязательно нужны новые впечатления в этой жизни. Потом, парень сильный достаточно, очень креативный, есть очень хорошие идеи. При этом действительно может работать и выполнять длительно такую, он усидчивый очень. Но все-таки человек инструкции. Экономическое образование я бы применил в следующей области. Там, где есть определенные виды творчества. Пусть даже это будет завод, допустим, по производству мебели, но все-таки там есть элемент творчества, создание каких-то вещей. Вот здесь бы он максимально хорошо раскрылся. Банковская сфера, к сожалению, не для него, там успеха не будет.
Но раз он закончил экономический вуз, каким образом он себя может применить?
Он может работать экономистом, допустим, в таких областях. Во-первых, все, что связано, ну, я беру по большому счету, реально творческий парень, все, что связано с театром. В театре тоже нужны экономисты. Потом все, что связано с производством красивой мебели, в первую очередь, там, где все делается на заказ. Потом мебель общего, так сказать, плана, там, где делается по определенным схемам, по лекалам. Потом у парня очень хорошее качество есть, он может работать в сфере сельского хозяйства, там, где выращиваются культуры для потребления человеком. То есть в пищевой промышленности может очень хорошо себя реализовать. И еще очень хорошо может раскрыться в восточном направлении от места рождения. Если он думает переместиться куда-то на запад, это будет стратегическая ошибка. Парень создан для того, чтобы развиваться на восток от места рождения.
Ну что ж, вполне конкретные рекомендации. А каким образом, вот можно я теперь спрошу, каким образом движение относительно даты своего рождения может менять жизнь человека? Как это, где это написано?
Это нигде не написано, это знаю я. Ну, может быть, еще ряд людей знает, кто очень внимательно следит за знаками, кто внимательно следит за различными событиями. Через мои руки проходит огромное количество людей. И каждого из этих людей я помню, и каждого из этих людей анализирую. И я знаю, какие перемещения в течение жизни были у этих людей, и в какие из этих моментов он был счастлив, либо несчастлив. По большому счету, определить это достаточно легко. Можно просто посмотреть свой штрих-код, свою дату рождения, и там будет написано именно ваше направление, ваш компас. Это последняя цифра вашего года. Люди, рожденные в нулевом и первом годах, имеют ярко выраженную западную ориентацию в пространстве. То есть паруса наполняются при движении на запад. То есть это восточный ветер. Люди, рожденные во втором и третьем годах, имеют ярко выраженную северную ориентацию. Их подгоняет южный ветер, и когда они ловят полные паруса, тогда у них получается достаточно успешная жизнь. А люди, рожденные в четвертом и пятом годах, имеют восточную ориентацию. А в шестом и седьмом – южную. И есть одна категория людей, которые рождены в восьмом и девятом годах. Эти люди не имеют зависимости от компаса, но они имеют зависимость от плотности населения. Им хорошо жить там, где большая плотность населения. Чем больше людей, тем им лучше. То есть в любом крупном городе.
В мегаполисах, да?
Не обязательно в мегаполисах, но если он родился в деревне, этому человеку нужно переместиться в город. Если он родился в городе с населением 100 тысяч человек, ему обязательно нужно увеличить количество населения в два раза.
Александр, достаточно одного переезда за свою жизнь или можно
переезжать? Нет, здесь совершенно по-разному. Тут все зависит... Вы понимаете, если я начну читать эту лекцию, это будет часов на 5, на 6. Очень
много нюансов. Хорошо, тогда закрываем эту тему.
Да, будем... вот основные вещи я сказал, вот, исходите из этого.
Все понятно.
Значит, думаю, это же касается и проживания в городе. Допустим, в городе такой мегаполис, как Москва, он огромный. И кому-то хорошо будет жить на севере или северо-западе города, кому-то хорошо на юго-востоке. Вот. Поэтому здесь тоже нужно четко понимать, если ты родился, допустим, в 1990 году, то тебе хорошо будет в западном секторе города.
Так. Я думаю, здесь все вполне конкретно, и наши телезрители в состоянии сами рассчитать.
Для в этом плане,
благоприятную,
да,
обстановку. Спасибо вам огромное за эти данные. Отца, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я часто звоню вашу передачу, просто счастлива, что Александр сейчас в студии. Меня зовут Галина, мне 53 года. Я хочу задать такой вопрос. У меня, я с одной стороны не знаю, есть у меня проблемы с сыном или нет, но у него как бы... Ну, короче, сейчас он не дома. Я не выгоняла его, и он как бы... Он просто вот ушел делать дела. Вот. С одной стороны, у нас отличные отношения, а с другой стороны, этих отношений, мне кажется, нет. И я этим очень обеспокоена. Я хочу спросить, у меня на самом деле проблемы, и в этом моя вина?
Все очень серьезно. Галина, а как зовут вашего сына?
Моего сына зовут Андрей, он 85-го года рождения.
А точные данные можете его дать? Когда он родился? День, месяц, год?
9 января, 85-й год.
Вы сказали, что он ушел делать дела. Как давно?
Ну, он приходит, уходит, вот так. Приходит, уходит.
Галина, скажите, а вы когда родились?
Я родилась 5 сентября 58 года.
Вас беспокоит, что он вам не рассказывает информацию?
Нет, он мне все рассказывает. У него были очень большие долги. Была какая-то сначала легкая жизнь, потом очень тяжелая жизнь. Максимально я могла, как я его вытащила из всего. А сейчас у меня вот какое-то отторжение к нему наступило. И мне это не нравится.
Значит, здесь проблема в следующем. Парень достаточно самостоятельный, а у вас по отношению к нему просто гиперопека. Просто гиперопека. Я понимаю, с чем это вызвано, но все-таки, вот если бы он вам звонил почаще и говорил, где он находится, вам было бы попроще. Но я бы за него особо не переживал. Вот этот год достаточно сложный, но последующие года очень хорошие. Понимаете, он у вас при всей такой, казалось бы, взрослости уже, да, он у вас очень медленно растет. Он несколько инфантильный, он сейчас как губка впитывает информацию. Реально он выйдет на свой мощный, хороший уровень где-то в возрасте 34-35 лет, не раньше. Поэтому вы должны все-таки понимать, что это мужчина в первую очередь, у него исключительно мужская энергетика. Вот. И управлять ему нужно ненавязчиво. Не нужно пытаться требовать с него максимально информацию, но вот закинуть свою мысль в его, так сказать, план можно посредством таких достаточно простых фраз. Не требовать немедленного ответа. Ему нужно говорить следующим образом. Подумай над какой-то задачей, над каким-то вопросом. Дайте ему время. Парень не глупый у вас. И я думаю, он не пропадет.
Ну, самое главное, что сейчас волноваться не стоит, да? Мы можем успокоить.
Нет, я не думаю, что у него какие-то серьезные проблемы в данный момент. Выкарабкается.
Ну что ж, удачи вам, Галина, и вашему сыну.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Как вас зовут?
Меня зовут Оля. Именно полное имя Оля. Я родилась 9 ноября 1957 года, недалеко границы от Афганистана. Скажите мне, пожалуйста, я, наверное, иногда занимаюсь не совсем своим делом, но есть вещи, которые я чувствую. Я пытаюсь читать по руке и очень часто говорю довольно четкие вещи людям. Скажите мне, пожалуйста, имею ли я право этим заниматься и дальше?
Какой серьезный вопрос.
Ну да, вопрос серьезный достаточно. Да, у вас... вполне соответствующий уровень интуиции. Вы мне ответьте, где сейчас вы живете, в каком районе?
В данный момент живу в Москве последние 12 лет.
Я не думаю, что эта работа должна быть для вас на профессиональном уровне. Есть интуиция, но в большей степени она обусловлена спонтанностью. Вы очень зависите от, практически даже от погоды. Не каждый день вы можете делать эту работу. к сожалению, я вам здесь скажу, что лучше вам этим не заниматься, потому что ошибки стоят очень дорого.
Ну что ж, ответ получен. Я думаю, что все вполне конкретно. Но как хобби, может быть, все стоит оставить?
Может быть, как хобби, да. Дело в том, что эта работа действительно очень тонкая. И если человек работает спонтанно, да, может быть, 2-3 дня очень хороший результат, все четко, хорошо. Но это по прошедшим событиям. А если рассматривать будущие события, если вы даете некомпетентный ответ, и человек прислушивается к вам, потому что он понимает, вы рассказали о прошлом все, и все правильно.
Значит, если, будущее вы видите так же верно, да?
Да, и если здесь будет сделана определенная какая-то ошибка, и человек выполнит вашу рекомендацию и попадет в совершенно в ужасающую ситуацию, это нехорошо. Это нехорошо. Нельзя работать, когда информация идет вот таким спонтанным образом. Поэтому я бы не советовал этому человеку ставить все это на профессиональную основу.
Да. Александр, вот почему, как вы считаете, одни люди прекрасно уживаются с другими, очень быстро находят себе пару, живут счастливо 30, 40, 50 лет, а некоторые в скучном одиночестве, что называется, всю жизнь проводят и не могут найти себе даже одного человека, с которым бы можно было какое-то время провести?
Мы в начале нашей беседы затронули эту тему, и я сказал, что во главе всего лежит уровень интуиции, а интуиция зависит от того, какие эмоции, поступки совершали наши предки. Дело в том, что мы друг для друга все и всегда, и в прошлом, и сейчас, и в будущем являемся независимыми, некоррумпированными судьями. Мы все друг другу, каждый каждому, любой любому, выставляем оценку. И если эта оценка адекватна, она у нас идет в зачет. Либо она положительная, либо отрицательная. Если мы не сделали ничего плохого, поверьте, хоть запроклинайся, ничего к вам не прилипнет. Реакция мироздания, она всегда адекватна поступку. Но через эмоции людей, которые нас окружают. Так вот, когда человек находится в такой ситуации, когда он не может найти своего партнера, он не должен говорить, за что мне все это. Ему-то абсолютно ни за что. Его задача исправить ситуацию. Дело в том, когда человек умирает, вот тогда у него появляется абсолютное знание. Мы здесь и сейчас живем, не имея знаний. Мы движемся эмпирическим путем. Хотя у нас колоссальная степень свободы. Мы можем двигаться по земному шару, влево, вправо, летать на самолетах. Если убрать социальные рамки, если убрать границы, мы можем перемещаться практически вокруг земного шара. У нас есть на это воля, у нас есть физические возможности двигаться, мы можем зарабатывать деньги, мы можем их тратить, но при этом мы ничего не понимаем в причинно-следственных связях. Мы не понимаем, почему ломаем ногу. Мы не понимаем, почему мы сдаем экзамен на 5, когда мы ничего не знаем. Нам кажется, да, счастливый случай, ничего подобного. Дело в том, что мы объект, созданный эмоциями прошлого. И это прошлое, эти люди, они всегда наблюдают за нами. И вот когда объект испытывает чувство радости, когда объект здоров, когда он счастлив, когда у него есть жена, дети, муж, там все здорово, все хорошо, вот этот наблюдатель, наш предок, он испытывает состояние рая. А когда у нас все плохо, он испытывает состояние ада. И это все конгломерат эмоций. Один человек может, уже будучи наблюдателем, грубо говоря, с того света, он может в какой-то момент времени испытывать рай, в какой-то ад. А наша задача улучшить последующее поколение, улучшить будущее, практически тем самым улучшить свою участь. Вот насколько мы правильно мыслим, насколько правильно относимся к окружающим нас людям, вот настолько правильно у нас рождаются наши потомки.
Как мудро вы сейчас все это сказали, Александр, мне кажется, нужно не сразу и не вдруг это все можно осмыслить, нужно дать время нашим
детям. По крайней мере, нужно к этому стремиться. Почему нет партнерства? Потому что в прошлом была проблема.
И она не
как ее исправить,
сейчас, да?
Да, как исправить эту проблему? Во-первых, не нужно говорить, за что мне это все, это не тебе. Твоя задача улучшить ситуацию, твоя задача не озлобиться, не закрыться от людей, в первую очередь от близких. Мама, папа, бабушка, дедушка, родные, двоюродные, троюродные. Вы поймите, что вся энергия, которая нам дается на этой земле, она распределена очень ровно внутри именно вашего рода, вашего клана. И у кого-то, если в клане не хватает энергии, он возьмет у другого, от близкого по крови человека. У кого-то избыток, он ее тоже перераспределит. И всегда в клане будет равновесие. Если вы сделаете анализ, вы поймете, что в любом клане один человек всегда выше всех. Он больше зарабатывает, он имеет большую должность, у него больше власти. Но если этот человек понимает, что это не его заслуга личная, а заслуга того, что клан его делегирует эти права, у него должен быть рапорт, он должен вниз спускать эту энергию в виде каких-то материальных благ, в виде моральной поддержки. И если есть обмен энергией, тогда этот клан движется вперед и улучшает свои характеристики. Поверьте, святого родить просто. 7 поколений не грешит, и все.
Действительно, очень просто.
Да.
Александр Какиевич, вы рассказываете, такого еще не было у нас в эфире. Но у нас есть телефонный звонок, давайте ответим, потом продолжим. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый. Как вас зовут?
Меня зовут Эдуард. Это... Александр, очень рад, что именно вам хочу задать этот вопрос.
Мы вас слушаем, говорите.
Почти 2 года назад я потерял отца. Через пару месяцев от меня ушла супруга. Потом через год последующий у мамы случился двойной инсульт. И она до сих пор лежит. И вот после, в связи с этими событиями, что-то внутри поломалось. Состояние непонятное. 18 июля, 67-й год рождения.
Откуда вы к нам звоните, Эдуард?
С Санкт-Петербурга.
Да, ситуация у вас, Эдуард, действительно достаточно сложная, но полоса испытаний закончилась. Есть еще сложные периоды, но уже не фатальные. А вам сейчас нужно реально собраться. Собраться максимально. А я вам дам несколько простых, на первый взгляд, советов. Они реально очень простые, но их нужно выполнить. Во-первых, меня интересует, где вы работаете?
Сейчас я не работаю.
Не работаете?
Да.
Значит, ищите свою работу в следующих сферах. Все, что связано с коммуникациями на основе электрического сигнала. Интернет, радио, телевидение, сотовая связь, проводная связь, телефонная связь, проводная. Затем все, что связано с углеводородами, то есть это нефть, бензин, керосин, горюче-смазочные материалы и так далее. Ни в коем случае не ищите работу в области строительства, ни в коем случае не работайте в области стройматериалов. Вообще для вас депрессия – состояние неприемлемое. Вы, в принципе, человек достаточно веселый и неунывающий. Значит, нужно сейчас реально собраться. Впереди более лучшее время. Самый тяжелый период вы проскочили. Значит, почему такое произошло, здесь реально нужно искать в прошлом. И достаточно в далеком прошлом, и в первую очередь по линии вашей мамы. Там кто-то неправильно распорядился властью. Очень жестко.
Как это можно исправить вот в нынешней ситуации? Что может Эдуард сделать?
Значит, в этой ситуации, ну, во-первых, он сам по себе человек максимально открытый и готов к партнерству.
То есть вот я так понимаю, что сейчас он ухаживает за больной мамой и не работает в связи с этим. Ему нужно найти сиделку и выйти на работу.
Ему нужно работать обязательно, потому что он человек социальный, ему нужно общество. Потом, вот теперь переходим к простым советам. Значит, ну, на первый взгляд они могут показаться очень простыми. И
несерьезно.
Не ждите, что я вам скажу, что вам нужно поймать змею, сварить ее и так далее. Нет, ничего подобного. Значит, первое, Эдуард, вы должны отказаться от таких простых вещей. Сухой хлеб, сухари, сушки, галеты, крекеры, все, что сделано из муки, все, что на изломе дает крошку в готовом виде. Потом, вам нельзя такие вещи, как курага, изюм, орехи, мед, халва, категорически исключить. и запомните, что вам нужно. А, еще, из спиртных напитков исключить пиво и вино. Категорически просто. Как ни странно, вам можно курить. Теперь, вы должны иметь в своем рационе все виды перца. Болгарский, острый красный, черный перец, все, практически все виды. Обязательно на вашем столе в меню должна быть малина, малиновое варенье зимой, летом свежая малина. Это единственная ягода, которая максимум дает вам концентрированной энергетики. Что еще? Вы должны избегать находиться в подвальных помещениях ниже уровня земли. Вы очень легкий человек. Очень легкий человек, поэтому нельзя находиться долго в подвальных помещениях, в каких-то гротах, пещерах, посещать старые древние здания с очень толстыми стенами, в том числе и старые древние церкви. Новая церковь, ради Бога, можете ходить. Если старая, лучше не ходить, только новое здание. Вот таким образом. Но ситуация будет у вас улучшаться. Я думаю, что... Ну, где-то в течение следующего года уже... Вы зависите от солнца, в первую очередь. Вообще-то Петербург не совсем благоприятный для вас город. Вам бы южнее сдвинуться, там все-таки солнца маловато. В вашем доме должно быть много света. И еще, если есть возможность сидеть у камина или хотя бы просто у костра, вы должны проводить вот в данной ситуации, сейчас... Хотя бы раз в неделю вы должны сидеть у костра. Вот таким образом, наверное, вот основные вот эти рекомендации. Вот так.
Я думаю, что наш телезритель успел все записать, потому что информации много, но она действительно достаточно легко выполнима.
Она легкая, да, она действительно легкая. И люди делают большую ошибку иногда, когда думают, ну что это такие какие-то советы странные, да.
Ну вот, что касается крошки, можете расшифровать, почему нельзя все, что связано с...
Это конкретно ему человеку. Это исключительно, я никогда не даю, редко, когда есть панацея и один рецепт общий для всех. Вот общий для всех женщин, я могу сказать сейчас, есть такой хороший рецепт.
У нас осталась буквально одна минута до конца эфира, я надеюсь, что именно этим рецептом мы закончим нашу программу.
Дорогие женщины, я думаю, аудитория достаточно женская. Я хочу вам сказать следующее. Вы должны печь хлеб из белой муки, из дрожжевого теста, своими руками. Это очень важно. Не в хлебопечке, а именно своими руками готовить этот хлеб. Объем значения не имеет. Имеет значение сам факт, что вы держите тесто в руках. И имеет значение то, что в ваших волосах останется несколько молекул этого запаха, который позволит вам быть максимально готовой к партнерству.